Спасибо, Валерий Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад очередной уже возможности встретиться с вами, членами клуба «Эксперт 400». Я считаю, это хорошее мероприятие, объединяющее представителей всех крупных отраслей, всех крупных компаний Российской Федерации. И цель этой встречи, как говорится, довести до вас точку зрения правительства с одной стороны, а с другой стороны послушать ваши предложения, обсудить конкретные насущные проблемы, связанные прежде всего с модернизацией экономики, не просто послушать, но и, возможно, учесть наиболее такие дельные, конкретные предложения, направленные на то, чтобы, как сказал Валерий Александрович, не упустить момент и действительно воспользоваться всеми теми объективными возможностями, которые у нас есть, для, не побоюсь этого слова, изменения структуры нашей экономики. Если говорить конкретно, то вы знаете, всем это прекрасно известно, приоритетной задачей концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года является наш переход к инновационному пути развития. И эта задача не только не потеряла свою актуальность в связи с последним кризисом, про 98-й год, по-моему, уже все благополучно забыли, я имею в виду вот последний кризис, а наоборот, эти события на мировых рынках, в нашей экономике, просто лишний раз подчеркивают неизбежность. У нас просто нет другой альтернативы, как переходить действительно к инновационному пути развития и уходить от чрезмерной зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, недостаточная развитость отечественного финансового рынка. Все это наиболее остро проявилось именно в нынешних непростых для всех нас условиях. Понимая это, главной целью принимаемых антикризисных мер правительство видит не консервацию существующей структуры экономики, а наоборот всестороннее обеспечение ее структурной перестройки и рост инновационной активности бизнеса. Вот скажу, может быть, такую парадоксальную несколько мысль. Меня в последнее время беспокоит рост цен, мировых цен на энергоносители. Вот сейчас уже цена, по-моему, к 75, да, долларам за баррель приближается. И вот если помните, совсем недавно президент Российской Федерации, выступая на втором нанофоруме, по этому поводу очень четко и ясно сказал свое отношение к этому, что вот сейчас, не дай бог, цены на энергоносители, как говорят в ваших кругах, отрастут. Многие подумают, ну а что, все нормально, пронесло, и так все хорошо, продолжаем жить, как жили раньше. Вот этот сценарий самый плохой, самый страшный из всех возможных. Я в этом глубоко убежден. Мы отдаем себе полный отчет в том, что результативность наших совместных действий на данном направлении, повышение инновационности экономики, во многом будут определять темпы и устойчивость экономического роста на посткризисном этапе развития. А этот посткризисный этап, если еще и не наступил, то вот-вот он чувствуется уже на кончиках пальцев. Тут можно спорить, наступил он или нет, но то, что он уже подходит, да и вся мировая экономика это очевидно доказывает, это, по-моему, факт, не подлежащий особой дискуссии. Естественно, для этого нужно многое менять, в том числе и, кстати, психологию менеджмента отдельных предприятий реального сектора экономики. Именно психологию менеджмента. На мой взгляд, у некоторых его представителей в годы так называемого экономического или нефтегазового бума сформировалось ошибочное мнение о том, что высокую прибыль можно получать и без инвестирования в новые продукты и технологии. Сразу хочу сказать, я отнюдь не враг нефтяного, газа, вообще сырьевых секторов нашей экономики, но там тоже огромное поле для инноваций, модернизации и в плане переработки сырья, и в плане вообще налаживания какой-либо переработки, если мы, например, говорим о деревообрабатывающей промышленности. Вот. Там огромнейший потенциал, возможно, даже больше с точки зрения рынка, чем в таких отраслях, как авиастроение, даже космос. ракетостроение, там больше потенциал. И в этом смысле я отнюдь не, так сказать, осуждаю сырьевиков за то, что они занимаются только экспортом необработанного, так сказать, грубого сырья. Вопросы нефтепереработки, газохимии, сжижения газа – это огромнейший потенциал для модернизации и инноваций. Но то, что происходит на сегодняшний день, мы тоже видим практически либо отсутствие, либо очень небольшие положительные результаты в плане модернизации. Ведь несмотря на рост, давайте это признаем, расходов государства на науку, вложения в поддержку внедрения инноваций в частном бизнесе по-прежнему остаются на недопустимо низком уровне процесс инноваций. А перспективные высокотехнологичные разработки зачастую так и не доходят до своего внедрения. Надо справедливости ради еще и признать такое обстоятельство, что у нас во многих высокотехнологичных секторах и рынок-то не сформирован еще. Мы кое-что уже научились производить, но нет спроса. Не сформирован рынок потребительский той или иной продукции. Это тоже важный такой негативный аспект, который я бы хотел подчеркнуть. Однако кризис повсеместно обострил конкуренцию и поставил перед хозяйствующими субъектами новые задачи, от решения которых в прямом смысле зависит их будущее, их финансовое и экономическое будущее. Очевидно, что для тех, кто сейчас сумеет грамотно использовать свои преимущества, те минусы, которые есть сейчас, могут очень быстро превратиться в плюсы. И наоборот. Государство, конечно, готово всемерно содействовать этим процессам. Недаром к числу приоритетных направлений нашей антикризисной политики относится формирование дополнительных стимулов к инновационному развитию и повышение спроса на современные технологии. На диверсификацию экономики направлена и основная часть реализуемых сейчас мер по поддержке реального сектора экономики. В их числе, вы знаете, я просто их перечислю, не углубляясь в детали, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставление государственных гарантий, поддержки экспорта, увеличение вкладов государства в уставные капиталы предприятий, там, где есть значительная или основная часть капитала, это государственная, но это прежде всего авиационная, двигателестроительная, космическая и так далее. Проведение гибкой таможенно-тарифной политики. И действительно, как бы нас ни критиковали, все-таки я считаю, что за последние годы наша тарифная таможенная политика стала более гибкой. Она подстраивается под ситуацию на мировых рынках, по крайней мере, по основной части высокотехнологичной продукции. Но если брать, например, авиастроение, в котором я, так сказать, немножко лучше осведомлен, чем в других отраслях промышленности, то мы все-таки приняли очень много мер, направленных на обнуление, подчеркиваю, таможенных пошлин на те виды авиационной техники, которые сейчас и в обозримом будущем не производятся на территории Российской Федерации. То есть практически на все самолеты вместимостью менее 50 и более 300 кресел, то есть мест пассажирских, на пассажирские самолеты. Все, эту нишу мы полностью открыли. А от 50 до 300 мы держим по понятным причинам. Кстати, это не наше изобретение. Ведь наши самолеты беспошлинно тоже не очень-то продаж. Давайте это признаем. На рынке развитых стран. Принципиальный аспект – это налоговое стимулирование инновационной деятельности. В частности, от налога на добавленную стоимость освобождается ввозимое технологическое оборудование, в том числе и компоненты, запчасти, комплектующие, к технике, аналоги которой не производятся в нашей стране. Перечень это уже достаточно большой. В 3 раза увеличен размер амортизационной премии. В 3 раза. Введен полуторный коэффициент по затратам предприятий на приоритетные неокры при расчете налога на прибыль. В настоящее время завершается работа над законопроектом, предусматривающим сокращение сроков амортизации нематериальных активов, для того, чтобы побудить к ускоренной амортизации, обновлению фондов. Также ведется разработка требований к программам инновационного развития крупнейших субъектов естественных монополий и компаний с госучастием. В результате эффективность деятельности последних не только возрастет, но и, что не менее важно, у них значительно расширится спрос на продукцию отечественных поставщиков современных технологий. Формируются и механизмы финансовой и организационной поддержки проектов, реализуемых в рамках президентских технологических инициатив. Я думаю, все о них уже хорошо осведомлены и знают об этом. Еще один важный инструмент стимулирования инноваций – это так называемые технологичные федеральные программы. Но среди них, так навскидку, можно перечислить ГЛОНАСС, развитие гражданской авиационной техники, национальная технологическая база, гражданская морская техника. Вот здесь сидит заместитель министра экономики Андрей Николаевич Клепыч, который хорошо эти все программы знает и как раз отстаивает, даже в условиях кризиса, это было там еще полгода тому назад, у нас были жаркие дискуссии в правительстве по поводу, как бы так деликатно выразиться, недопустимости, да, сокращения расходов на ярко выраженные инновационные федеральные целевые программы. И нам удалось это сделать, несмотря на кризис, несмотря на то, что просто объем бюджетных средств сократился, скукожился. Вот по этим программам сокращений практически не произошло. Напомню, что в рамках таких федеральных программ осуществляются мероприятия как по капитальному промышленному строительству и техническому перевооружению, так и по проведению различных НИОКРов, по разработке технологий, направленных на модернизацию конкретных отраслей. Но прежде всего, такую модернизацию мы финансируем не в целом по отрасли, вот нате вам деньги и модернизируйтесь, а под конкретные совершенно согласованные проекты, предусматривающие создание определенного продукта, такого-то самолета, такого-то судна. Кстати, в основном с точки зрения реформирования нашей энергетики, там платформ для шельфа, высокотехнологичных судов, газовозов. Вот на них, конкретно на них, а не вообще на какое-то абстрактное судно или самолет, деньги выделяются. И вообще это проектное финансирование, я считаю, наиболее правильно, потому что оно и с точки зрения расходования средств эффективно, и с точки зрения конкретного продукта, и просто контролировать легче выделение средств. Не могу обойти стороной и действующий сейчас механизм реализации важнейших инновационных проектов государственного значения. Формирование подобных довольно дорогостоящих проектов осуществляется на основе государственно-частного партнерства. И одним из важнейших критерий отбора является их инновационность. Здесь, на секунду, так сказать, сделаю лирическое отступление. Вот, мне кажется, оправдывается то решение, которое было принято 2 года тому назад при создании госкорпорации «Роснанотех», где была отобрана, во-первых, создана четкая система фильтров оценки конкретных заявок, которые подают желающие получить доступ к бюджетным средствам госкорпорации. Первый, самый простой фильтр – это научно-технологический, научно-технический. Является ли данный проект вообще нанотехнологическим? Имеет ли он к нему отношение? Есть ли там вообще нанотехнологии или их нет? Потому что много заявок мы сразу отсекли просто по причине того, что там никакими нанотехнологиями и не пахнет. У нас граждане шустрые, ушлые, мы все хорошо понимаем. Вот. И второе сито или второй фильтр – это возможно ли это создать технологически вообще, промышленно, производство того или иного продукта с использованием элементов нанотехнологии. И третье, последнее – имеет ли этот продукт коммерческую перспективу. И вот только тогда, когда все три условия совпадают, только тогда проект принимается к финансированию. И второе. Доля финансирования государства. Неважно, крупный бизнес входит в этот проект, мелкий, средний, не должна превышать 50%. Тем самым мы побуждаем частные хозяйствующие субъекты вкладывать в инновации. Если бы мы на 100% все финансировали из бюджета, уверяю вас, никакого стимулирования не было бы и в помине. Также при принятии решения о реализации того или иного проекта учитывается его будущая доходность и гарантированность выхода на серийное производство. Уважаемые коллеги, я хотел бы повторить, что перечислил я лишь некоторые инструменты, не все, с помощью которых государство поддерживает реальный сектор экономики и стимулирует процесс внедрения инноваций. Возвращаясь же к теме развития конкуренции, хотел бы особо отметить, что, по мнению экспертов, в том числе и ваших уважаемых, только она, то есть конкуренция, способна не только стать эликсиром, исцеляющим нас от проявлений глобального кризиса, но и постепенно превратиться в надежную опору всего посткризисного развития. Конкуренция должна стимулировать рост конкурентоспособности отечественных товаров, обеспечивать реализацию интересов потребителей, содействовать снижению затрат, сбалансированному распределению ресурсов, внедрению инноваций и достижению успеха на внешних рынках. Кстати, если говорить о завоевании внешних рынков, то здесь российский бизнес может и должен вполне обоснованно рассчитывать на содействие государства. Содействие, которое будет выражаться в соответствующей промышленной политике, которую сейчас проводит Минпромторг, в сочетании с реализацией запланированных макроэкономических параметров, мерами антимонопольного и таможенно-тарифного регулирования, о чем я уже говорил выше. Вместе с тем я хотел бы предостеречь от одной возможной и даже типичной распространенной ошибки. Иногда и даже чаще всего льготные условия и протекционизм приводят к тому, что у ведущих игроков на мировом рынке, не только в России, а везде практически, возникают предпосылки к установлению заниженных стандартов для своей продукции и замедлению темпов внедрения инноваций. То есть искусственно созданные условия через таможенно-тарифное регулирование, льготы различные, чаще всего ведут к стагнации. Подчеркиваю, подобного мы допускать не можем, не будем ни при каких обстоятельствах. И завершая свое выступление, хотел бы затронуть еще одну важную, на мой взгляд, тему. Очевидно, что в настоящее время назрела необходимость внесения корректировок в такие основополагающие для инновационного развития нашей страны документы, как приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечень критических технологий. В конце этого месяца на заседании правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям в правительстве мы планируем рассмотреть соответствующие предложения. И их главной целью является уточнение ориентиров развития отечественного научно-технического комплекса и инновационной системы, исходя из национальных интересов, мировых тенденций и среднесрочных задач социально-экономического развития страны. Сокращение числа приоритетов позволяет сконцентрировать ресурсы государства и бизнеса на развитии существующих и создании перспективных технологий, необходимых для ускорения экономического роста и укрепления нашей безопасности и конкурентоспособности. Подытоживая все сказанное выше, отмечу, рост экономики в посткризисный период будет обеспечен развитием как новых высокотехнологичных рынков, так и традиционных базовых отраслей экономики. При этом подъем будет происходить в основном за счет повышения производительности труда, а здесь у нас ситуация, вы знаете, какая, далеко не самая лучшая, мягко говоря, снижение энерго- и материалоемкости продукции, та же ситуация, что и с производительностью труда. Использование высоких технологий, тоже не блещем пока на этом направлении. Вот именно на эти три направления, я бы их выделил, должны быть направлены совместные усилия и государства, и бизнеса, по крайней мере, крупного бизнеса. Как одну из задач государства я еще вижу создание экономических механизмов принуждения и поощрения. Я это называю экономический кнут и пряник. Если мы говорим, например, об энергоэффективности, то до тех пор, пока мы не примем четкие, понятные стандарты, сроки, там, например, на замену ламп освещения на светодиодные или люминесцентные, не введем различные системы, я бы так сказал, налогово-финансовые, поощряющие тех, кто переходит на энергосбережение, чтобы часть прибыли от этого они могли оставлять у себя. В этом и есть суть поощрения экономического. И в то же время экономическое или финансовое наказание тех, кто сидит и ничего делать не хочет. Вот на этом я хотел бы закончить свое выступление и поблагодарить вас за внимание.
Спасибо.